Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Выпуск сегодня составлен из двух частей. Во второй половине часа продолжение записок Марины Ефимовой. Воспоминаний и впечатлений о России и Америке, о культуре и повседневности, о нравах и языке. Вот как раз о языке сегодня и пойдет речь. А начнем с литературной беседы. У нас в гостях писатель Сергей Солоух, прозаик и историк. В прошлый раз мы обсуждали обширный комментарий к роману о бравом солдате Швейке, любовно и тщательно составленный Сергеем. Сегодня будем обсуждать новую книгу моего собеседника, роман, названный «Рассказы о животных» и выпущенный московским издательством «Время». Сергей, ваша новая книга «Рассказы о животных» называется прямо так, как будто вы уже второй Лев Толстой. Вы который Лев Толстой на самом деле?
Ну, я думаю, что нулевой.
То есть изначальный, самый главный.
Я подозреваю, что современный писатель, он все, что он пишет, это с точки зрения Льва Толстого просто черновики, наброски какому-то полотну более уместному или более понятному, когда речь идет о Льве Толстом или вообще каких-то писателях XIX века.
А с чем связано вот такое намеренно наивное название «Рассказы о животных»? Какая эстетика или, может быть, даже этика за этим прячется?
Ну, наверное, все в опа немного. Во-первых, есть определенная игра и словесное ощущение, которые должны возникать при знакомстве с персонажами, которые, возможно, легко вызывают какие-то животные аналогии. И у самого героя и фамилии постоянно играют. Есть один из героев с фамилией Полторак, фамилия которого в голове главного действующего персонажа с белорусской фамилией Валенок. Все время делится, дробится на Полторарака, а то Полторакана, он никак не может понять, что же это такое, и равны ли Полторарака половине таракана.
Мы перестали во со слушателями случае, что бы то ни было уже понимать.
Во всяком случае, это не случайное название.
Не случайное название. Скажите, пожалуйста, о чем таком нельзя было бы сказать, о чем сказано в вашей книге, не в прозе? Другими словами, почему проза и это?
Ну, мне трудно сказать, я чисто технически не могу писать стихи, которые бы могли выразить. Я лишен того инструментария, который необходим для поэта. Соответственно, единственный для меня способ каким-то образом выражаться или освобождаться. Я все-таки думаю, что литература – это инструмент освобождения от некоторых давящих или преследующих, или гнетущих, ну, постоянно присутствующих, наверное, характерный для человека творческого неврастении, там, можно сказать, психоза. Ну, поэтому каким образом вы пользуетесь, что вам дано от природы для того, чтобы избавиться от этого, тем вы и пользуетесь. Соответственно, у меня есть какие-то прозаические дарования, и я пытаюсь ими воспользоваться для того, чтобы мой психоз был вполне общественно приемлем.
А вы помните тот день, когда вы почувствовали, что писание необходимо, что оно целительно, и что правильно, что вы этим занимаетесь? Как бы мучительно ни был построен сам процесс, потому что писать всегда, в общем, трудно, правда?
Ну, да, конечно, но тем не менее, как лечиться? То есть, естественно, вы, когда садитесь за стол, и часто вам не очень хочется, это как перед процедурой или как вообще перед доктором, вы как-то собираетесь, готовитесь к этому, вот, отвлекаетесь, зачем-то идете на BBC читать про последний тур чемпионата Англии и так далее, находите себе разные возможности, а потом вдруг все это закрываете и понимаете, что деваться некуда. И если получается, то потом, конечно, огромное облегчение какое-то, чисто физиологическое порой. Кстати, об этом писал Леша очень хорошо, когда рассказывал о Катаеве, что писание у Катаева вызывало необыкновенную активизацию всех физиологических функций. Он много раз ходил в туалет, он пил, он вставал. Но я думаю, такое же освобождение, я думаю, Катаеву как никому требовалось освобождение от гнетущих его разнообразных чувств, мыслей и прочее.
Поэтому... Но как насчет первого дня?
первого дня. Ну, я... Это было... Я это очень хорошо помню, на самом деле. Если уж говорить о том писателе, который... Сергей Соловьев, который не писал юмористические рассказы, который не баловался, а воспринял это как говорил Явлинов, ну, зов, призвание или необходимость этого. Ну, я помню, это был 83-й год, 84-й год, это были люберцы. Довольно-таки время абсолютно недвижущееся. Просто почувствовал, что я вот чем-то должен занять это себя, это время, и что-то такое делать, что я могу делать долго. А потом, когда я его сделаю, я могу долго читать, получать какое-то удовольствие от этого. И вот тогда я впервые начал писать некий текст, который потом превратился в роман под названием «Шизгара». Ну, самый побудительный, чисто технический, я никак не мог решиться. Я очень хорошо помню сам момент, что именно меня привело к мысли о том, что я могу написать большую книгу. Я читал книжку, это вообще не читал по-русски. Я читал Покет и всевозможные. Я читал Ванигута. У него есть чудесная книга, называется «Памсанди». Это просто сборник всяких лекций, каких-то его рассказиков, заметок, статей. И я не помню, в какой момент, но я точно помню, что это было во время чтения этой книги. Я вдруг понял. До этого я вообще не понимал, как можно построить большую книгу. Какое, где взять дыхание, чтобы это сделать. И я вдруг понял, что это делается на паузе. То есть вот действие начинает развиваться... Он доходит до некоторого напряжения, а потом можно взять паузу и рассказать о чем-нибудь другом, а потом вернуться. И на этой паузе, на самом деле, двигаясь от такого простейшего открытия, что можно вот так вот написать большую книгу, я ее, ну, начал ее писать, ну, фактически стал учиться писать. Но это мне очень помогло, именно вот это вот понимание того, как, что не нужно непрерывно тащить действия, это совсем, в этом нет необходимости. А если это не беллетристика, если это не детектив, а если это более такая размеренная и не жанровая проза, то саспенс, да, кажется, так это по-английски называется. Просто на нем можно строить очень большие куски текста. И, в общем-то, это получилось.
А ведь об этом еще в школе учили, в 8 классе. Роман «Евгений Онегин». Весь на лирических отступлениях. Вроде бы идет тема, потом бах, и провалился по пояс во враг, в обочину куда-нибудь, в канал, да?
Ну, это очень интересно, что вы упомянули Евгения Онегина, потому что он практически все книги, которые я писал, романы, их всегда сопровождал какой-нибудь поэтический текст. У меня был в ту пору Евгений Онегин, была такая серия «Смешная покетов советских» называлась. Вот наврал, я же сказал, что я не читал по-русски. Такая смешная серия «Писатели-современники». У меня был Евгений Онегин. И я его таскал с собой и вообще не разлучался с ним. И я ее читал все время, пока писал «Шизгару». И на самом деле самое главное, что я оттуда взял, причем абсолютно бессознательно, поняв это гораздо позже, что еще один прием, который там... Важнейший прием у Пушкина, которым я воспользовался бессознательно, просто читая его и заражаясь от Пушкина, это дневник. То есть он писал роман как дневник. Он тоже очень не спешил, по-моему, 7 или 8 лет он его писал. Все то же самое. И постоянно вот эти вот все лирические обстоятельства, это и есть вот такая вот дневниковая часть, которая и работала. То есть вот здесь вот вы напрягаете, делаете паузу, и тут у вас как бы дневник. Тут как бы и это очень-очень-очень сработало, по крайней мере, у меня. Евгений Онегин как-то вот какие-то интересные токи происходят, да, ведь вы этого не знали, мы стали об этом разговаривать, вы об этом вспомнили, и это оказалось в точку.
Как интересно, Сергей, что вы совершенно не говорите об идеях, об эпохе, о времени, о какой-то там социальной, не говоришь о политической позиции, а говорите о форме. Вот вы с самого начала чувствовали форму, необходимость формы, ее плодотворность, да, ее эвристичность в вашей собственной книге, в вашей прозе, да? Вам для писания нужно ощущать, как слепому пространство вокруг себя, что его в темноте окружает, вам нужно ощущать эту форму, да?
Ну да, вы правильно совершенно говорите, я вообще пишу как поэт. То есть я не пишу как нормальный прозаик, у меня нету плана никогда. Я даже всех персонажей не знаю. А у меня есть всегда некое болезненное чувство, и я вижу некоторые опорные точки. Я потом как-то читал, что у Явлинова, это один из моих самых любимых писателей, что он точно так же, у него есть какие-то... Он очень смешно говорил. Я знаю несколько важных эпизодов, и мне нужно придумать, почему они произошли. Важных, не связанных эпизодов, и мне нужно придумать, почему они произошли. И фактически, почему они случились. Фактически я работаю точно так же. Я работаю чисто поэтически. У меня есть чувства, у меня есть и некое какое-то давление, беспокойство, и я пытаюсь его разрешить чисто формальными методами, как это делает поэт. Поэтому я не похож на прозаика, например, такого, как Фёдор Михайлович, когда его какие-то подготовительные материалы к роману с детальными описаниями, что должно быть в каждом разговоре, я этого не знаю. И я действительно об этом не думаю, о чем вот вы сказали. Может быть, поэтому для меня нету разницы там между Селином и Шаламовым, это всех удивляет, там, или там Швейком, Бабелем, там. То есть я вижу только одно, некое реальное человеческое страдание. Неважно, симпатична причина этого страдания или нет кому-то, но человек мучается, человек находится в беспокойстве, он ищет разрешение, и он находит разрешение. Поэтому для меня всегда было важно вот это, а не то, что Бабель мучился от того, что он не может убить человека, а Селин писал какие-то ныне абсолютно непонятные. Непонятные не в том даже смысле, в традиционном и понятно всем, что человек был расистом, а вне всякого сомнения, но проблема ведь в другом, он мог никогда этого не демонстрировать. Он зачем-то это сделал, был очень успешным сотрудником тогдашней Лиги наций, и отличные отношения имел с Райхманом, ездил беспрерывно по миру, ну как жуировал, можно сказать, у него спортивный автомобиль в Женеве, он ездил кататься на лыжах, все у него было хорошо, но он зачем-то придумал себе, причем классическую, наверное, нельзя себе придумать более страшную угрозу, чем объявить себя антисемитом, это на всю жизнь. И все. И после этого он поставил себя в положении, в котором страдания для него и наказание, и постоянное преследования были просто неизбежными. А результатом была просто величайшая проза, в том числе, в первую очередь, даже не «Путешествие на край ночи», а военная трилогия. Это вот «Дон Шато Лётр», там «Нор» и «Ригадон».
Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Со мной в студии писатель Сергей Солоух, автор недавно вышедшего в московском издательстве «Время» романа «Рассказы о животных». Сергей, а вот при такой, так сказать, автохтонности прозы, при такой, как бы, ну, условно говоря, самодостаточности вашего внутреннего мира и представлений, и строительстве, строительном материале, который вы берете внутри, все-таки на выходе, при оформлении уже вот этого необходимого импульса, который нужно, этого дьявола, который нужно выпустить из себя, соревновательность каким-то образом свойственно вам? Вот учитываете ли вы неких других участников забега?
Нет, наверное, нет. Для меня, например, важно видеть читателя, что ли, но не в смысле вот маркетинга, собеседника. Ну, например, когда я писал «Шизгару», я представлял читателем «Шизгары» Василия Аксенова. Это было очень важно для меня. Ну, ирония жизни состоит в том, что он не стал читать. Причем у меня тогда были очень теплые отношения с Евгением Поповым в ту пору. Вернее, позже, когда «Шизгара» уже появилась, ее набрали, но она не вышла так в ту кооперативную пору, и я сам сделал как бы самиздатовское такое ее издание. И Попов предложил его передать Аксенову. Был очень смешной эпизод в моей жизни. Казалось, вообще, вот он этот момент. Он положил эту книгу, говорит, дал мне ручку, сказал, пиши. И я впал в ступор. Я просидел полчаса, не зная, какое же посвящение я мог... После этого Попов подошел, посмотрел через плечо и сказал так, Василий Павлович, с почтением. Ну вот. Ну, Василий Павлович не стал как-то ему...
И потом не стал.
В общем, да я понимаю, почему нет. Думаю, что он в конце жизни просто был не тем человеком, которого я видел, когда писал «Шизгару». Я думаю, ему уже это было не нужно. Подозреваю, что и мне это было не нужно. Это была счастливая иллюзия, ну и все. Потому что у меня была чудесная возможность потом, последний раз в жизни, наверное, по крайней мере, поговорить с Василием Павловичем. Это был конец 90-х годов. Это был Питер. Василий Павлович тогда приехал, выступал с каким-то концертом. У меня сохранилась афиша, жена мне ее оторвала. Концерт Василий Павлович где-то возле Финляндского вокзала, где Ленин на бронепоезде.
Там огромный зал их концертный.
Мне кажется, это было вообще небольшое ДК рядом вокзалом. И вот было много людей, таких питерских людей, ну, таких странных, шестидесятнических людей. И мы слали все время какие-то записки, и что-то такое было, когда же вы напишете «Очередные коллеги», что-то в этом роде. Можете себе представить, там, условно говоря, 90-й там, или 92-й год, какие коллеги там, может, 95-й, я не помню. И в конце концов, когда пришла очередная записка, Василий Павлович сказал: «Боже мой, ну сколько можно эти сопли?» И я зааплодировал. Он меня заметил в зале. Я был единственный человек, который зааплодировал, потому что все хотели эти сопли, а я не... В общем, его кто-то понял, он меня увидел, это было в середине вечера, и после этого, вы знаете, как это бывает, да, он был все время на сцене, и он читал один из лучших своих поздних рассказов, он читал свои поздние рассказы, причем очень хорошие, и один из самых его лучших «Носы три шинели». Это было что-то замечательное, и он все время на меня смотрел во время этого вечера. И когда вечер закончился, наверное, можно было, как это говорят англичане, раскассировать это внимание. Ну, я вот как-то... Что-то меня остановило, и я ушел. И больше мы никогда с Василием Павловичем не встретились.
Современная, новая, сегодняшняя литература – это для вас кто?
Очень хороший вопрос. Ну, я нахожу много... Мне нравится много пишущих людей, но далеко не все из них пишут постоянно, регулярно. Если говорить о большой книге... Эта книга «Рассказы о животных» в коротком списке большой книги. Мне очень нравится роман Юзефовича о генерале Пепеляеве «Зимняя дорога». Но причем мне нравится не потому, что это мне близкая тема, не потому, что сама ситуация Пепеляева – это неизбывность долга, его исполнение, которое созвучно с тем, что ситуация, в которой находится мой собственный герой, но мне нравится другое. Мне очень, помимо этого, мне очень нравится, как пишет Юзефович. Он очень хорошо пишет, он прекрасно пишет. Мне стыдно сказать, я до этого не читал его. У меня было определенное предубеждение к историческим романам. Вот, но я прочел Пепеляева, сейчас стал я читать его книгу о Унгерне. Это совершенно просто историческое исследование, но оно точно так же замечательно написано, вполне музыкальное. Но мне нравится в разное время, и, ну, я не думаю, что человек постоянно должен выдавать какие-то шедевры, но есть люди, которые написали какие-то книги, которые с вами остаются, несмотря на то, что они делают сейчас или ничего не делают. Например, мне очень нравится Игорь Клех, мне кажется, прекрасным писателем Маканин. Во всяком случае, из тех, кто находится в России, очень интересно пишет, вообще своеобразен Дмитрий Данилов. Я недавно написал о нем, воспользовался возможностью отрецензировать его книгу недавнюю «Есть вещи поважнее футбола». Он просто написал о его методе, который мне кажется очень необычным. Это должно выйти в 10-м номере журнала «Знамя». Будет называться «Динамо, не только московское». Мне кажется, интересные вещи там Маша Галина пишет. Хотя, если честно, фантастика мне совсем не близка, но... Так получилось, что я читал ее книгу, тоже находящуюся в том же самом коротком списке, и даже писал на нее рецензию. И до сих пор не стыжусь этой рецензии и того, что читал эту книгу.
Я напомню, что на волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В пражской студии мы беседуем с писателем Сергеем Солоухом, автором романа «Рассказы о животных», недавно вышедшим в московском издательстве «Время».
Вообще, на самом деле, почти все писатели, которые мне нравятся, я не могу себе представить себя не то что приятельствующим, а просто в компании, например, там Ивлена Во, или Ярослава Гашека, этот поздний был довольно неприятный пьяница, вот, причем такой злой и своевольный. Но вас тянет друг к другу некое иное ощущение того, что со всеми этими людьми происходило что-то настоящее. И потому они вам дороги, и потому вы ощущаете себя частью чего-то общего, чего были они тоже. Иначе это никак нельзя объяснить. А Шаламов, как он сюда, мне часто спрашивают, какое что общего? Швейк, Шаламов, Гашек. Потому что...
Буква «Ш».
Ну да, потому что если говорить о тех вещах, которых вы упоминали, идеология, общество, ну, конечно, это невозможно совместить ни с помощью каких приборов. Когда вы говорите о чем-то необъяснимом и рациональном, то вы вдруг видите, что да, это нормально, они сходятся. Это общая плоскость, это люди, которые находились в одинаковом. Может быть, демоны у каждого были свои, разные, но люди находились под гнетом этих демонов, каких-то вещей, которые происходили помимо их воли или помимо их желания, превращали жизнь из уютной в неуютную, с комфортной в некомфортную. И это все вот те люди, которых мы здесь упоминаем, это все они. Просто по-разному, каждый из них по-разному был в разных жизненных обстоятельствах и обладал разными способностями, дарованиями, и по-разному смог все это выразить и как-то самого на какой-то момент себя, может быть, защитить, освободить. Собственно, ведь об этом мы говорим, когда говорим о поэте. И почему мы отделяем его от беллетриста, от человека, которого просто для него это работа, в общем, ну или забава. Когда мы говорим о настоящей прозе, мы подразумеваем плату за нее. Вот, плату, если говорить громкими словами, но кровью.
Не ошибусь ли я, если предположу, что рассказы о животных – это роман о тех животных, которые живут внутри человека и которые ищут себе выхода?
Да. Это так. Это так. В значительной мере.
Гостем нашей пражской студии был писатель Сергей Солоух, автор романа «Шизгара», обширного историко-литературного комментария к «Бравому солдату Швейку». Последняя книга моего собеседника, роман «Рассказы о животных», вышел в московском издательстве «Время» в этом году.
Я не могу себе представить исчезновение России как субъекта мировой истории.
Я знаю многих американских командиров подводных лодок. Поверьте, сумасшедших среди них нет.
В программе «Петербург свободы» вспоминают, размышляют о настоящем и будущем люди, вошедшие в историю. Слушайте нас в 18 часов в пятницу сразу после новостей.
Программа «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Переходим к русско-американским запискам Марины Ефимовой. Нам очень лестно, что Марина делится с нашей программой своими воспоминаниями. Это ведь их первая публикация. Записки рождаются прямо сейчас, к очередному выпуску радиопередач. Сегодня глава, посвященная роману автора с русским языком.
Я пытаюсь вспомнить, когда я влюбилась в русский язык. По-моему, первым человеком, подарившим мне это ощущение, был Корней Чуковский. Но не стихи. В них я в раннем детстве воспринимала больше сюжеты. Невероятные и смешные. Например, крокодил просил прислать калоши. Но совсем не для того, что мы думали. «Ах, те, что ты выслала на прошлой неделе, мы давно уже съели. И ждем не дождемся, когда же ты снова пришлешь к нашему ужину дюжину новых и сладких калош». Первый осознанный восторг от использования слов лет в 10 из книжки Чуковского «От 2 до 5». Правда, в его коллекции детских выражений интересное и смешное тоже иногда кроется не столько в языке, сколько в ситуации. Бабушка рассказывает 5-летнему внуку: «Прибили Боженьку гвоздями к кресту, а Боженька воскрес и вознесся». И внук сочувственно говорит: «Надо было винтиками». Но чаще Чуковский приводит примеры именно восхитительно безграмотного, детского, нового использования языка. Девочка говорит: «Я мамина и больше никого иная». Два малыша: «Мне сам папа сказал, а мне сама мама сказала». «Но ведь папа самее мамы, гораздо самее». 2-летняя девочка спрашивает, подползая к соседскому костру: «Это всехный огонь?» Или вот мой любимый короткий диалог: «Ну, Нюра, довольно, не плачь. Я плачу не тебе, а тете Симе». Книжка «От 2 до 5» вообще приучила меня вслушиваться в детскую речь. Маленькому сыну моих знакомых рассказывали много волшебных сказок. А оказывается, лягушонок был заколдованным принцем. А оказывается, старушка была доброй волшебницей и так далее. Однажды к матери мальчика пришла подруга и в слезах поведала о чьей-то смерти. Мальчик слушал и требовательно сказал: «А оказывается, Моя младшая дочь Наташа в детстве перенимала взрослые выражения и интонации использовала в самый неожиданный момент. Мы с подругой долго и горячо о чем-то спорили. Наташа напряженно слушала и, дождавшись паузы, сказала решительно: «Вот я говорю». Однажды она долго выклянчивала у меня квас, который я побаивалась ей давать. Получив, наконец, маленький стаканчик и отходя с драгоценной ношей, трехлетняя Наташа пробормотала: «Хамство какое!» Как-то в садике, куда я водила ее гулять, не было ни одного ребенка. Общительная Наташа грустила в одиночестве. Как вдруг в садик вошла женщина с маленьким мальчиком в бело-голубой яркой курточке. Наташа встрепенулась и вдруг закричала с цыганским распевом: «Мальчик, иди сюда, голубой, иди белый!» Мальчик, к сожалению, испугался. У Наташи было верное ощущение роли детали в любом рассказе. В жаркий день мы с ней, пятилетней, поднимались в лифте вместе с пожилой соседкой. Соседка жаловалась: «Господи, ну и жара, у меня в комнате столько мух!» Наташа светски вступила в разговор: «У Лены Матвеевны в комнате тоже много мух, 99». С тех пор, как Наташи начали читать вслух сказки, пошли потоком литературные заимствования. Я принимала душ. Наташа тут же в ванной комнате играла на коврике с куклами и рассказывала им сказку. Из-за занавески я услышала, как она говорит: «Что это за женщина моется там на горизонте?» Я рассмеялась. Наташа замолчала на секунду и продолжала тем же тоном сказительницы: «На горизонте было весело». Волшебные сказки, авторские, народные, открывали в детстве новый слой языка, не совсем, правда, народного языка. Все народные сказки дети моего поколения читали в обработке, в пересказах или в переводах. Аксакова, Тургенева, Введенского, Салье и Любарской, тех же Чуковского и Маршака, и, конечно, Алексея Толстого. Мы воспитывались и учились именно на их языковых находках, на их юморе и вкусе. Есть такая простенькая народная сказка «Заюшкина избушка», которую пересказывали многие авторы. Во всех вариантах она начинается с того, что у зайки была избушка лубиная, а у лисички ледяная. И когда она растаяла, лисичка выгнала зайчика из его избушки и стала там жить. Лесные звери пытаются выгнать узурпаторшу, но пугаются ее угроз, которые только в варианте Алексея Толстого приобретают дивную красочность. У него лиса кричит: «Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам». Эти «клочки по закоулочкам» вошли надолго в наш семейный обиход, как и диалог лисы с ее победителем, петухом. Петух кричит: «Кук-ка-ряку, иду на пятах, несу косу на плечах, хочу лису посечи, слезай, лиса, с печи». И напуганная лиса отвечает: «Одеваюсь». Петух повторяет свой боевой клич, и лиса говорит: «Обуваюсь». Именно так я, досыпая, и отвечала бабушке по утрам на требование немедленно вставать. Сказку по щучьему велению я знала наизусть. «Сходил бы ты, Емеля, за водой», — говорили герою сказки родители. И Емеля, к моему полному восторгу, отвечал: «Да я ленюсь». Уже взрослый из сборника Афанасьева я узнала, что у героя народной сказки «По щучьему велению» не было вот этого смешного простодушного ответа, и что вообще из нравоучительной истории Алексей Толстой сделал беспечную сказку о счастливом лентяе. И хотя эта новая сказка учила нас, детей, не лени, а скорее добродушию и непредсказуемости жизни, но уж мы ее цитировали в хвост и в гриву. Марина говорила: «Мама, убери игрушки», и я громко шептала: «По щучьему велению, по моему хотению, мама уберет игрушки». В народной-то сказке, между прочим, герой говорит: «По щучьему велению, по Божьему благословению». До сих пор помню, каким подарком в детстве был «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» Алексея Толстого. Сказка, которую я и сейчас считаю обаятельнее «Пиноккио» с его мрачной страной развлечений, где мальчиков превращают в ослов. В мое время многие выражения из «Приключений Буратино» вошли в обиход каждой семьи, где были читающие дети. Когда Мальвина задает Буратино задачу, в которой некто берет у него одно из двух яблок, Буратино, а за ним и мы, читатели, говорили нахально: «Да я же ни за что не отдам некту яблоко». Не менее популярен был спор докторов над бесчувственным телом Буратино. Одни говорили: «Пациент скорее жив, чем мертв». Другие: «Пациент скорее мертв, чем жив». Мне впервые читали эту прелестную сказку при свете коптилки во время ленинградской блокады. И мама со слезой, а я со смехом повторяли: Закроешь глаза — есть манная каша с малиновым вареньем. Откроешь глаза — нет манной каши с малиновым вареньем. Сейчас я вспоминаю, что язык в детстве воспринимался больше через смешное, чем через красивое. Поэтому я так любила сказки Киплинга в переводе Чуковского и сказки Евгения Шварца. Мама даже умудрялась приносить мне тайком из публички, где она работала, детские вещи Михаила Зощенко, изданные еще до того, как он впал в немилость. Особенно мне нравились истории Зощенко про Лёлю и Миньку. В рассказе «Ёлка» Минька говорит сестре, надкусившей одно из висевших на елке яблок, приготовленных для гостей: «Раз ты, Лёлища, откусила яблоко, то я тогда съем конфету в золотой обертке». Гости, обиженные тем, что все яблоки и конфеты на елке были надкусаны, собрались уходить. И мама Лёли и Миньки говорила им сердито: «Ну и уходите, пожалуйста, и уводите своих золотушных детей». И через полвека после знакомства с рассказами Зощенко, уже в Америке, я говорила своему коллеге на радио «Свобода» Юре Жигалкину: «Раз вы, Юрище, собрались выпить кофе, то я тогда сбегаю в магазин и куплю какую-нибудь шмотку». А на многолюдных и плохо управляемых детских праздниках, тоже здесь, в Америке, которые я устраивала для маленькой Наташи, моя старшая дочь Лена шептала мне на ухо: «Мама, когда они уже наконец уведут своих золотушных детей?» Среди моих московских, киевских, рижских знакомых немногие ценят и перечитывают Зощенко. Иногда мне кажется, что он стал специфически ленинградским писателем, может быть, из-за неброской иронии его стилистических изысков. В одной из историй «Голубой книги», например, жена говорит мужу, собравшемуся вступить в партию: «Ты у меня прям как ребенок, ко всему тянешься». Или, скажем, такой психологический поворот в рассказе об одной корыстной молочнице. Вот, значит, помер у ней муж. Она, наверное, сначала легко отнеслась к этому событию, а думает, ерунда. А потом видит, далеко не ерунда. Или вот такой завиток в рассказе «Мелкие случаи из жизни». Все у него сложилось хорошо, он и комнату уже получил, набил в стену гвоздей для уюта. Конечно, Зощенко пародировал жизнь всего 2-3 поколений, нашего в частности. Впрочем, в «Голубой книге» он с гениальной легкостью переходит с нашего времени на времена Римской империи или Средневековья и потом обратно. Он приводит исторический факт, например, что римский диктатор Сулла приказал истребить всех приверженцев своего соперника и назначил за их головы такое солидное вознаграждение, что в его дом ежечасно являлись убийцы – неся отрубленные головы. После этого Зощенко пишет: «Мы приблизительно представляем себе, как это было. Входит убийца, бережно держа в руках драгоценную ношу. Позволь, — говорит Сулла, — ты что принес? Этой головы в моем списке нет». Убийца робко извиняется. «Извиняюсь, — говорит, — подвернулся». «Подвернулся, — ворчит Сулла. — Это каждый настрижет у прохожих голов, денег не напасешься». Часто мы забываем, что выражения и шутки, прочно вошедшие в обиход, взяты народом из рассказов Зощенко. «Вот они сейчас попьют чайку и пойдут гордой вереницей». Или «Ночью я не помню, зачем-то пошел на минутку в уборную». Или про одну даму. Тут она падает ненадолго в обморок. Одна дама вообще частая героиня его рассказов. В начале 60-х годов, вскоре после выхода в свет первого оттепельного сборника Зощенко, мне повезло увидеть по телевидению выступление Корнея Чуковского на какой-то многолюдной литературной конференции. Он анализировал художественные приемы Зощенко, делающие его рассказы смешными. В частности, в рассказе «Происшествия» бесконечные пояснительные повторы, характерные для провинциальных рассказчиков. «Которые были в этом вагоне, те все в Новороссийск ехали. И едет, между прочим, среди других вообще бабёшечка. Такая молодая женщина с ребенком. У нее ребенок на руках. Вот она с ним и едет. Она едет в Новороссийск. У нее муж, что ли, там служит на заводе. Вот она к нему и едет. И вот она едет к мужу. Все как полагается. На руках малютка, на лавке узелок и корзинка. И вот она едет в таком виде в Новороссийск». Чуковский этот отрывок не прочел, а сыграл. С таким необыкновенным артистизмом, что на третьем «И вот она едет в Новороссийск» зал уже подвывал от смеха. Так один волшебник русского языка напоминал новому поколению читателей о другом волшебнике. –
волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». Вы слушаете новую главу из воспоминаний Марины Ефимовой, посвященную сегодня роману с русским языком.
Смешное в языке воспринималось легко и с раннего детства. Красивое стало восприниматься позже и со странным внутренним сопротивлением. Моя бабушка, далекая от поэзии, вдруг начинала читать по памяти хрестоматийные стихи, чтобы еще раз напомнить мне, что она училась в гимназии и была первой ученицей. Помнила она всегда одну-две строки, не больше. «Тучки небесные, вечные странники». И все. Но некоторые стихи ей, видно, больно о чем-то напоминали. «Друг мой, друг далекий, вспомни обо мне». Тут она останавливалась, сглатывала слезы, и мне жалко становилась осиротевшую бабушку, жалко умершего в блокаду деда, убитого на войне дядю. Я не хотела слушать эти стихи, не хотела плакать над ними. В школе учили русскую поэтическую классику с огромными лакунами. До Фета, например, не добрались. Пушкинские стихи входили в меня пудами. Но как-то поначалу бессознательно, просто создавая в душе основу, почву для восприятия всего остального разнообразия русской поэзии. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Некрасов были в школе так зачитаны, что до поры до времени оставались за пределами нашего живого острого чувства. В школе даже завуч останавливала меня, бежавшую сломя голову по коридору, словами: «Ну куда ж ты мчишься, птица тройка?» Даже мужеподобная учительница физкультуры говорила про девочку, которая во время прыжка беспомощно застряла на козле. «Редкая птица долетит до середины Днепра». Острые поэтические ощущения я получала в гостях у соседки сверху, матери моей одноклассницы. Ксения Михайловна, добрая, с маленькими мещанскими, как говорили у нас в семье, сережками в ушах, бормотала и напевала все жестокие романсы и всех неизвестных мне поэтов от Полежаева до Вертинского. Чуть театрально нажимаясь, она декламировала: «Затянут крепом тронный зал, на всю страну сегодня король дает последний бал по милости Господней. И, как всегда, король там был галантен неизменно, он перед плахой преклонил высокое колено». У меня сердце замирало. Стихи и романсы Ксении Михайловны производили на меня такое впечатление, будто я после жизни среди статуй попала вдруг в возбуждающее общество живых кокетливых женщин. Чуть вульгарных, но остроумных и сердечных. «Какими тягостными снами вы мой нарушили покой, все недосказанное вами и недослушанное мной». Если говорить о знании языка, то главным моим везением были учителя нашей ленинградской 320-й средней школы, бывшей Стоюнинской гимназии. Они были церберами, охранявшими храм русского языка, по крайней мере того, что от него уцелело после революции, рабфаков, групповых методов обучения. «Кто сказал аэропорты?» – угрожающе спрашивала учительница литературы Софья Ильинична Лопатухина. «Порты – это штаны, портки – старинное название, а пароходы и самолеты прибывают в порты, и только в них». В юности даже круг друзей в большой степени определялся безупречностью языка. Я не могла бы себе представить, что много десятилетий спустя в эмиграции буду нежно дружить с женщиной, которая сказала как-то про свою соседку. Представляете, она вдруг все продала и умерла. По моим впечатлениям, среди эмигрантов абсолютно грамотно говорят только выпускники университетов. Любых. Московского, Рижского, Киевского. А те, кто, как я, получил лингвистическое образование только в школе, в большинстве своем удручающе звонят, обретают что-то благодаря того, что, и считают о том, что. Безупречный в этом смысле Довлатов не упускал случая насмешить читателей эмигрантской малограмотностью. «Моня», — говорил он владельцу продуктового магазина в Квинсе, — «почему у вас лещ с мягким знаком?» И Моня сердито отвечал: «Какого завезли, такого и продаем». Равнодушие к языку или лень порождают чудовищный русско-английский волопюк, на котором говорят многие эмигранты. Я уж и себя ловлю на том, что заменяю шоссе на хайвей и даже иногда визит к врачу или парикмахеру на аппоинтмент. Петр Вайль и Александр Генис, когда еще работали в тандеме, написали смешную статью, которую так и назвали «По хайвею на аппоинтмент». В Бруклине они увидели над книжным магазином вывеску «Магазин книг» и восхитились. «Хорошо у нас в Бруклине, все есть. Тут тебе магазин книг, рядом банк денег, а недалеко океан воды». Я была ужасно огорчена, когда моя дочь Наташа после года жизни в Америке начала терять русский язык. У нее явно пропало удовольствие от русского чтения. Я спросила: «Тебе что, скучно?» И она сказала: «Мам, да я не понимаю ничего». «Как?» «Ну, например, какое слово ты не поняла?» И она сказала: «Калитка». После этого у меня опустились руки. И то, что Наташа теперь абсолютно двуязычный человек, исключительно ее собственная заслуга. Впрочем, не только ее. Когда поднялся железный занавес, одним из первых у нас побывал Анатолий Найман, поэт, писатель и наш близкий друг. Наташа видела его последний раз в свои 5 лет, а теперь ей было 16. Она лишь смутно помнила Толю, а он говорил ей: «Наташка, ты ведь мой друг детства». Толя Найман – гений беседы, дивный рассказчик, язвительный и остроумный импровизатор. Поэтому после 10 лет разлуки мы упивались его рассказами, вспоминали, хохотали и не могли наговориться. В какой-то момент я заметила, что Наташа быстро встала и ушла к себе в комнату. Я пошла за ней. Наташа сидела на кровати и всхлипывала. Увидев меня, она смахнула слезы и сказала твердо: «Ну все, придется мне выучить этот ваш с Найманом язык». И выучила. Тут я должна поклониться двум профессорам Колумбийского университета Мари Кашпар и Ирине Рейфман, которым Наташа, как и многие другие студенты-иммигранты, обязана тем же, чем я обязана учителям своей ленинградской школы. Однако живое ощущение русского языка приходило медленно. Работая в Москве в конце 90-х, Наташа часто бывала в доме наших друзей Анатолия Наймана и Галины Наринской. Их ироничный сын Миша, тогда школьник, как-то за столом сказал: «У меня в классе кто только не учится, какие-то взрослые второгодники, демобилизованные солдаты, есть даже один сцепщик вагонов». Наташа его остановила: «Подожди, подожди, вагонов – это фамилия, это я понимаю, а вот имени сцепщик я не знала». Однажды она рассказала за столом у Найманов о забастовке проституток, кажется, в Голландии, где те требовали пособий в случае потери трудоспособности. Закончив рассказ, Наташа, защитница прав человека, воскликнула в возбуждении: «Молодцы, проститутки!» Хохот, раздавшийся за столом, очень Наташу обескуражил, а перед хозяевами встала трудная задача объяснить, чем она их всех так насмешила. Наташа, которая в юности заново учила русский, в детстве, в школьные годы в Америке пришлось освоить не один, а целых 2 английских. Язык белых американцев, которые преподавали в школе, и язык черных американцев, на котором говорила половина ее одноклассников. Даже не половина, а 3/4. Такие были пропорции в ее общественной школе в Нью-Джерси, куда мы переехали из Мичигана. 75% черных и 25% белых учеников. 80-е годы были в Америке годами интенсивной борьбы за права афроамериканцев, как, впрочем, и 90-е, и 2000-е. Школьники-афроамериканцы включились в эту борьбу, демонстративно разговаривая на сленге городских негритянских гетто – «Black English». Поветрие было таким сильным и агрессивным, что в академических кругах начали трусливо поговаривать о легализации этого специфически афроамериканского языка, которому даже придумали название «эбоник», от латинского «эбенус» – «черный». При этом образованные, интеллигентные афроамериканцы упрямо продолжали говорить на грамотном литературном английском. Эбоник – язык характерный, и даже я при моем тогдашнем рудиментарном английском легко отличала его от стандартного образца. Не только по обилию мата, безграмотности и сленговых выражений, но и по звучанию. Надо сказать, что, по моим впечатлениям, стандартный английский язык среднего белого американца заметно беден модуляциями. Я его слушала много лет в автобусе. Под его монотонное, словно на одной ноте жужжание, я 20 лет ездила на работу из Нью-Джерси в Нью-Йорк. Интонации черных американцев гораздо разнообразней, хотя они часто говорят слишком громко, словно доказывая свое право на общее внимание. А Black English по звучанию напоминает рэп, этот уличный речитатив, полупесня, полуругань, полупроповедь. Наташа, как уже сказано, ярая защитница прав человека, быстро освоила Black English в знак солидарности. Сперва я боялась, что сленг испортит Наташин английский. Но когда она поступила в Колумбийский университет и поселилась в Верхнем Манхэттене на границе с Бронксом, я оценила преимущество этого ее двуязычия. Однажды в Бронксе Наташа, заглядевшись на витрину, столкнулась со встречной женщиной, полной пожилой негритянкой, нагруженной тяжелыми сумками. Не обращая внимания на Наташины извинения, негритянка остановилась, поставила сумки и, уперев руки в боки, на всю улицу начала красочно ругать белую потаскушку из Розеттского университета и обещать всякие ужасы, например, изнасилование, которое она немедленно поручит двум своим сыновьям. Но она не знала, с кем связалась. Наташа тоже остановилась, тоже уперла руки в боки и на чистейшем Black English стала отчитывать тетку за то, что она из-за пустяка готова так не по-христиански толкнуть на преступление собственных детей. Негритянка не просто опешила, на ее лице отразился ужасный стыд. Прижав руки к необъятной груди, она запричитала: «Девочка, Хани! Хани, медок, обычное ласковое обращение. Прости меня, ради бога, я-то ведь думала, что ты одна из этих белых фиф из Колумбии». В другой раз, поздним вечером, на пустой платформе Сабвея к Наташе подошел бомж и попросил денег. «У меня, к сожалению, ничего с собой нет», — сказала Наташа. «Ну, прямо», — не поверил бомж. И тогда Наташа произнесла на Black English клятву «My word is my bond». «Я скован моим словом». Клятву, которая в негритянских гетто считается нерушимой. Бомж растрогался. «Бэби», — сказал он, — «возьми у меня немного, а то как ты доедешь, мало ли что». Наташа с трудом убедила его, что с ней будет все в порядке, она едет домой. Но, подсаживая ее в вагон, бомж все же сказал: «Значит так, если будет нужда, приходи на угол 78-й и Бродвея, спроси Half Moon Charlie, Чарли Поллуны. Меня там все знают, я тебе всегда помогу».
Марина Ефимова с новой главой воспоминаний. Роман с русским языком продолжится в следующем месяце. И на этом выпуск «Поверх барьеров» завершен. Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. Вторником в эфир выходит передача «Поверх барьеров», ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы. Звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий». У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию? У кого как? «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой войне. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передачи «Радио Свобода» к 50-летию революции. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света. В программе «Поверх барьеров». Thank you. Другой цикл называется «Сэ-ля-ви» – «Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым». Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны – книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Сэ-ля-ви». Воскресеньем эфир отдан мифам и репутациям. Здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В этом цикле прозвучали разговоры об Анне Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. Писатель в этих беседах берется в своем главном – с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. В воскресенье звучит и программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. И ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого», которая обновляется дважды в неделю. Заходите почитать и послушать.
Джаза – это история американской музыки от рэгтайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».